Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Едва ли вы найдете поэта, у которого не было бы стихотворения, так или иначе связанного с темой молитвы. От Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны» до Окуджавы «Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет». Отчего феномен молитвы так привлекает самых тонко чувствующих людей? Конечно, на этот вопрос не может быть одного ответа. Но мне часто думается о том, что человеку в принципе свойственно стремиться заглянуть за пределы обыденного мира. Говоря метафорически, прорваться куда-то в другое измерение. И это измерение за пределами наших привычных времени и пространства. На языке христианской религии это называется «вечность». У человека есть немного путей прорваться к вечности. Один из них — молитва. Потому что вечность — это свойство Бога. Первым нашим собеседником станет митрополит Антоний Сурожский, один из самых известных проповедников и пастырей XX века. Его слова всегда о самом глубоком, о самой сердцевине отношений человека и Бога, и в то же время они вовсе не назидательны, потому что очень часто владыка Антоний говорит о сокровенном на примере своего личного опыта. Именно так, как в том отрывке, который мы услышим. Итак, митрополит Антоний Сурожский, аудиоверсия сборника «Труды», фрагмент беседы о молитве.
Когда мы осознаем, или верой в Его присутствие, или опытно, что Бог тут, мы можем начать говорить те или другие молитвы. И молитвы, мне кажется, надо выбирать. В вечерних, утренних молитвах, в акафистах, в чинопоследованиях есть молитвы, которые ударяют нас в сердце, которые нас трогают, которые нас умиляют, которые уже стали частично нашим опытом, не обязательно молитвенным, а житейским. И надо с этих молитв начинать, чтобы эти молитвы растопили наше сердце, просветили наш ум, дали крепость нашей воле, нашей устремленности к Богу. Иногда это даже не обязательно молитвы, которые положено читать в тот или другой момент, а молитвы, которые сейчас говорят мне что-то очень важное. Я вам дам пример. Молитва, которой я часто начинаю молиться по вечерам, никакого отношения к вечерним молитвам не имеет. Это молитва, которая положена после принятия пищи. «Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия. Но яко посреди учеников Твоих пришел еси спаси, мир дая им, приди к нам и спаси нас». Я эту молитву говорю во множественном числе, как бы включая в нее, вернее, вмещая в свою душу, всех тех, кто мне дорог, всех знаемых моих, всех тех, кого я помню, всех тех, которые когда-то прошли через мою жизнь, всех тех, кого я не сумел любить, когда можно было и надо было любить, всех, всех без исключения, всю тварь Божию. И когда я становлюсь так на молитву и говорю: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, я обращаюсь к Тому, Который так возлюбил и меня, и всех тех, кого я хочу помянуть, даже не помня их имена, что я могу это сделать, превосходя себя, охватывая весь мир. И я Его благодарю». И тут не всегда, не каждый раз, потому что иначе те же слова могут превратиться в механическое повторение. Я начинаю думать: «За что я Тебя, Господи, сегодня благодарю?» Иногда за то, что Он меня создал, что я есть. иногда с особенной силой за то, каким образом, чудом он вошел в мою жизнь. Благодарю за то, что у меня родители были, которые меня любили, и которых я любил и люблю, и которые меня научили любить. Я не буду сейчас говорить обо всем, о чем я могу благодарить Бога, но это я вам дал как пример. И так можно долго-долго стоять, как бы проходя в памяти всю свою жизнь, все содержание своей жизни, и принося это в словах благодарности. «Боже, Ты мне это дал. Никакими своими силами я не мог бы этого добиться, достичь, а Ты мне это подарил». И это земное счастье, это земная красота, это радость земная. Но мы призваны к большему, да, к большему. И дальше идут слова «Не лиши нас и небесного Твоего царствия». Все, за что я Тебя благодарю, Господи, это не только земное, оно пронизано Твоей благодатью, оно освящено Твоим благословением. О Боже, сделай, чтобы все, что было земное в моей жизни, было проникнуто, пронизано благодатью и присутствием Всесвятого Духа, чтобы все, все земное стало хоть зачаточно Царствием Небесным. И отсюда так легко перейти к молитве о тех, кого мы на земле любили, кого мы за их жизнь и за их любовь благодарим, и начать молиться также особенно о тех, которые теперь почили в Царствии Божием. Иногда мы можем молиться с радостью о том, что их смерть была торжеством, торжеством вечной жизни. Перед своей смертью мой духовный отец, отец Афанасий, который болел некоторое время, мне написал записку. «Я познал тайну созерцательного молчания. Я теперь могу спокойно умереть». И 3 дня спустя он скончался на моих руках. Вот это тайна созерцательного молчания. Но этого надо искать. И искать так, чтобы все земное стало Царством Божиим, как в этой молитве после принятия пищи говорится. Но мы можем подумать, как же так, как я могу надеяться на такое чудо приобщенности к Богу, бесконечной Его близости, постоянной Его близости, даже в минуты, когда я не ощущаю ее, не сознаю этого. И дальше молитва говорит слова, которые могут нас утешить. «Но яко посреди учеников Твоих пришел еси спаси, мир дая им, приди к нам и спаси нас. Так же, как Ты пришел к Своим ученикам, приди и к нам и спаси нас». Вспомним, что случилось, о чем речь идет. Христос был взят, Он был судим, Он был осужден на смерть. Его били, над Ним надругались, Его распяли на кресте. У этого креста была Матерь Божия, которая безмолвно отдавала Своего Сына. Она знала, кто Он, знала, что Он Сын Божий, который ею был рожден в мир для того, чтобы спасти мир. «Сердце твое пройдет оружие», — сказал ей праведный Симеон. Евангелие от Луки, глава 2, стих 35. И она не противилась ни распятию, ни умиранию, ни смерти божественного своего сына. Она его отдавала для спасения мира. Около креста находился также Иоанн, самый молодой из учеников, который был связан со Спасителем и с Божией Матерью чистотой любви. В то время он еще не был Иоанном Богословом. Он был юношей Иоанном, который так возлюбил Спасителя Христа, что не побоялся последствий того, что он при нем будет во время его распятия, умирания и смерти. А где же были другие? Недалеко, но все-таки поодаль, потому что им не давали подойти. Были женщины, которые шли за Христом и служили ему еще с галилейских времен. В них тоже, как в Иоанне, восторжествовала любовь и не дала места ни страху, ни измене. А где же были ученики? Ни одного не было. Один из них, Иуда, повесился за свое предательство. А где же были другие 10? Они спрятались в дому Марка, в ужасе, не понимая того, что случилось. Они ожидали победы Христа, и он всеконечно поражен, он умер, ничего больше нет, никакой надежды нет. И что же будет с его учением? Неужели он ошибся и в себе, и в том, что говорил о себе? Неужели все было маревом, дурманом, нереальностью? И что же с ними будет? Они же были открыто его учениками. Их будут искать, преследовать, может быть, также распинать. Они были в ужасной растерянности. И вдруг вечером воскресного дня перед ними Христос, живой в теле, но в теле новом, обновленном, в теле, которое всецело пронизано божеством. И первые слова, которые он им сказал: «Мир вам». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 19. И они возрадовались. Христос жив. Он одержал победу. Весь страх с них спал, и ликование вошло в их жизнь. И когда мы эти слова произносим: «Яко посреди учеников твоих пришел еси спаси, мир дая им», мы должны помнить, что можем произнести эти слова, даже если мы недостойны, даже если мы грешны, даже если мы отпадаем от Христа, не исполняем Его учения, бежим от опасности, от риска. Он к нам также может прийти, как Он пришел к Своим ученикам, и Он нам даст Свой мир, такой мир, который земля дать не может. И мы можем в безмолвии и в ликовании тогда стоять перед Ним. Вот как передо мной раскрывается эта простенькая молитва после вкушения пищи, и почему ею мне хочется начинать все свои молитвы после того, как я постоял перед Христом. Да, перед Христом, который пришел ко мне, недостойному, грешному, в каком-то смысле предателю, пришел ко мне и позволил мне стоять перед Ним. Я тут, не бойся.
Это была аудиоверсия сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского, фрагмент беседы о молитве. А вот еще один пастырь 20 века, игумен Никон Воробьев. Тон его беседы не похож на то, что мы слышали у владыки Антония. Отец Никон – почти отшельник, аскет, претерпевший гонения за веру. Он и вправду может иногда звучать дидактически, поучительно, но лишь в силу того, что сам на своем опыте познал то, о чем говорит. И когда он размышляет о покаянии, о греховности человека, видно, что это не просто назидание, это то, что выстрадано. Но главное, что за этими словами, иногда между строк, а иногда прямым текстом, сияет большая, вечная цель жизни христианина – близость с Богом. И на этом фоне любые, даже самые нелицеприятные слова звучат радостно. Давайте послушаем аудиоверсию книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». Фрагмент главы о молитве.
Ты спрашиваешь, как тебе молиться? Господь Иисус Христос говорит всем нам: молись, как мытарь, прибегай к Господу, как вдовица к неправедному судье. Опять Господь научает: сознай свою нищету, свой неоплатный долг, познай и почувствуй свою вину пред Господом. Забудь все свои добрые дела. Своих добрых дел у нас нет. А если что и есть, то осквернены всякими нечистыми примесями, тщеславием, превозношением, корыстью и прочее. И как неоплатный должник, как блудный сын, проси у Господа милости, то есть прощения всех твоих беззаконий. Ничего другого не проси, а только помилование. Если помыслы сильно рассеиваются, значит, что-то неладно в душе. Значит, враг получил доступ к душе нашей, и надо каяться пред Богом и умолять о прощении и помощи. Надо поискать причины этого. Иногда это бывает, если и гнева нет, от излишней суетливости, привязанности к миру, от длинных мирских разговоров, от осуждения ближних. Хорошая, внимательная, от сердца исходящая молитва есть путь к Царствию Божию, которое внутри нас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Чем смирнее и смиреннее человек, тем скорее избавится от врага. К этому надо добавить, что злопомнение уничтожает силу молитвы, ибо Господь не принимает молитвы от человека, враждующего с ближними, или имеющего злопомнение и отсылает прежде примириться. А без молитвы, принятой Богом, человек будет один и, следовательно, враг совсем одолеет его. Есть опасность даже на молитве не быть откровенным пред Богом и многое скрывать в кустах, как сделал Адам после грехопадения, то есть загонять на задворки сознания, завалить хламом всякого самооправдания. Это очень опасно. А главное, совершенно не достигает цели, ибо Господь все равно знает все, даже раньше, чем мы сделаем что-либо неладное. Надо в молитве всего себя обнажать пред Богом и каяться пред Ним, и просить у Него прощения и исцеления больной души своей. Те молитвы святы, которые исходят из благоговейного, сокрушенного и смиренного сердца, а фарисейские, гордые, тщеславные молитвы не только не святы, но мерзость пред Богом. Смиряйтесь и, как мытарь, чаще говорите: «Боже, милостив буди мне грешной». Люди все считают, что эта молитва не для них, а между тем, по словам святых отцов, никакая молитва и не принимается Богом, если в ней нет настроения мытаря. Ищут высоких состояний в молитве, а это есть прелесть. В настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния. Ищут наслаждения и восторгов, льстят себе, и орудием, данным во спасение, убивают свои души. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Она существенной. Единственный руководитель в наше время ко спасению. Наставников нет. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова. При молитве обнажайте свою душу пред Богом во всей мерзости, без самооправдания и, как прокаженное, говорите: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 2. Как мытарь: «Боже, милостив буди мне грешный». Этими и подобными примерами Господь указал нам на правильное устроение грешной души. Указал нам также, что только из такого устроения и может родиться истинная молитва без прелести. На такую молитву всегда нисходит благодать Божия и оправдывает: «Мытарь вышел оправданным, а прокаженный – очищенным». Оправдывает грешника, преисполненного душевной проказы. Надейтесь на Бога и сами трудитесь. Если со своей стороны не будете трудиться, то и Господь вам не поможет. Пример Иуда. Много бы может молитва праведного поспешествуема. Послание Иакова, глава 5, стих 16. То есть, когда просящий молитв сам своей жизнью содействует молитве других. О молитве. Вы старайтесь со вниманием говорить слова молитвы. Если рассеиваетесь, то укорите себя, откройте себя Богу и опять понуждайте себя со вниманием говорить слова молитвы. А сердце постепенно будет смягчаться, и хоть иногда, но отзовется сокрушением, а может быть и слезами. Эти минуты всецело отдавайте молитве и не слушайте врага, который найдет тысячи причин отойти от молитвы и будет понуждать заняться чем-либо другим. читайте о молитве Игнатия Брянчанинова. Особенно много во втором томе, а также и в первом. Мысль, что рассеянная молитва, молитва его, да будет в грех, Псалом 108, стих 7, есть от дьявола, потому от дьявола, что у всех начинающих молитва всегда бывает с рассеянностью. И по этой причине прекратить молиться значит вообще остаться без Бога. Всячески он старается отвлечь от молитвы, зная, какое благо получает человек от нее. Усматривайте козни вражьи и не слушайтесь его. Чтобы стяжать неразвлекаемую молитву, надо смиряться пред Богом и людьми и немало упражняться. Без смирения человек всегда будет рассеиваться. Но не унывай и не отчаивайся, а терпи, жди, считай себя недостойным никаких дарований. Воистину, мы все недостойны не только каких-либо особых милостей, но недостойны и имя Божие произносить. Уныло в природе, уныло на душе. Единственное прибежище в мире с ближними и, главное, в молитве. Ужасно было бы без молитвы. Блажен, кто сумел найти ее. Ищи и ты. Без искания и труда ничего не приобретешь.
Это была аудиоверсия книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни», фрагмент главы о молитве. А вот материал совсем другого рода, открывающий еще одну грань сегодняшнего разговора. Это не пасторские наставления, а размышления обычного верующего мирянина. Впрочем, размышления глубокие, потому что мирянин этот – известный русский философ начала XX века Иван Ильин. Его книга «Аксиомы религиозного опыта» звучит удивительно современно, уже хотя бы потому, какие стереотипы о феномене молитвы автор перечисляет и разбирает. Видно, что за 100 лет в нас мало что изменилось. Как тогда, так и сегодня некоторым кажется, что молитва — это механическое повторение заученных слов, или что молитва — это то, что ритуально совершается только в храме. А некоторые и вовсе задаются вопросом, как можно молиться Богу, не удостоверившись перед этим, что Бог есть. Весь круг подобных вопросов о феномене молитвы подробно и по-философски добросовестно, то есть системно и ясно, находит свои ответы в книге «Аксиомы религиозного опыта». Послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Живая религиозность невозможна без молитвы, ибо религиозность есть обращенность души к Богу, и как только это обращение осуществляется, так начинается молитва. Надо признать, что представление о молитве, распространенное среди людей нашего века, не выражает ее сущности и не охватывает ее объема. Это представление также отдаленно, беспомощно и внешне, как все отношение наших современников к явлениям Духа. Люди отвыкли от молитвы, разучились молиться и знают об этом жизненно драгоценном и благодатном состоянии только из внешнего наблюдения. Люди, чуждые религии и не понимающие религиозности, думают, что верующие молятся только в церкви и что их домашняя жизнь протекает без молитвы. Они не знают, что Евангелие завещало нам прежде всего тайную одинокую молитву в комнате с закрытой дверью. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. Они не знают и того, что величайшими молитвенными пламенниками были отшельники, годами и десятилетиями пребывавшие в своем уединилище. Иные люди, лишенные личного молитвенного опыта, думают, что молитва состоит в умственном перебирании предписанных слов, и не знают того, что эти драгоценные, церковно отобранные и сохраненные слова указывают молящимся только верный и чистый уровень молитвенного парения. Церковь есть школа молитвы, школа учит и готовит к жизни, но не заменяет и не отменяет жизни. Научившись молиться, человек непременно должен самостоятельно осуществлять в жизни свое умение. И церковные молитвы отнюдь не возбраняют человеку слагать в своем сердце свои личные молитвы. Церковь дает только образец, мерило, направление и верный акт. Но надо знать и помнить еще, что возможна и бессловесная молитва. Иные думают также, что молиться надо по праздникам, да еще утром, вечером, перед едой, после еды. И не знают, что молитва может быть неугасающей, вечно теплящейся в глубине человеческого существа. И еще думают, что молитва есть домогающаяся просьба, выпрашивающая у Бога то, что данному человеку нужно, приятно или полезно. И не знают, что молитва совсем не связана с прошением, что молитва имеет бесчисленное множество форм и содержаний, ибо она сопровождает человека через всю жизнь, и в каждый новый, иной миг жизни слагается и восходит по-новому, по-иному. Немало есть людей, полагающих, что молиться свойственно пассивным и безвольным натурам, боящимся действия и предпочитающим пассивно получать от Бога то, чего они сами не могут или не хотят добиться. И не знают, что есть молитва высшей активности и предельного волевого напряжения, свойственная людям неукротимо деятельным. Немало есть и таких людей, которые хотели бы до молитвы получить непоколебимые и окончательные доказательства бытия Божия, с тем, чтобы только после этого приступить к молитве. Они не хотят дышать, пока им не докажут существование воздуха, отрекаются от света, пока не поймут его природы, не желают музыки, пока им не выдумают теорию музыкального бытия. А между тем естествен и необходим обратный порядок. Чтобы убедиться в существовании воздуха, необходимо дышать, и только дышащий человек может исследовать природу воздуха и найти его формулу. Надо жить светом, чтобы постигнуть, что есть свет. Надо внимать музыке, долго, глубоко и самозабвенно, чтобы иметь основание спросить себя, откуда эта дивная реальность и как осмыслить ее бытие. В религии, как и во всей жизни человека, опыт, посвященный предмету, предшествует верному суждению о нем. Нельзя судить, решать и действовать до опыта или помимо опыта. Не стоит построять внеопытные доктрины о предметах, доступных опыту и открывающихся только через опыт. А молитва входит в самую сущность религиозного опыта. Она начинается с первого мига обращения человека к Богу, с самого возникновения религиозного акта. И вот слагается, по-видимому, парадокс, будто можно молиться, не веруя в существование Бога. Но этот парадокс, кажущийся, он может быть затруднением только для того, кто совсем лишен религиозного опыта и привык иметь дело с чувственными вещами и явлениями, где трезвые люди сначала удостоверяются, а потом уже общаются с удостоверенным предметом. Однако и в чувственном опыте нередки случаи, когда человек обращается к предмету без удостоверения, до удостоверения и для удостоверения. Входя в темную комнату, мы спрашиваем «Кто тут?» или «Здесь есть кто-нибудь?» И в минуту опасности или гибели человек взывает о помощи, не зная, услышит ли его кто-нибудь, или даже зная, что его никто не услышит. Мы иногда внутренне разговариваем с отсутствующими друзьями, так как если бы они были с нами и с умершими, не имея удостоверения в их загробном существовании. Историк общается с образами прошлого, зная, что его уже нет. Патриот горит душой о будущем своего народа, зная, что его еще нет. Человек, ищущий Бога, должен прежде всего собрать, проверить и очистить свой духовный опыт, то есть отделить в пределах своей собственной души и жизни духовные состояния и духовные содержания от недуховных. Сначала он будет производить это неуверенно, а может быть и с ошибками, но этим не следует смущаться, ибо уверенность его постепенно будет крепнуть, и ошибки будут выясняться и устраняться. Вслед за тем он должен совершить приятие духовности и духа сердцем, предпочесть духовное, испытать от него радость, полюбить его и обратиться к нему с тем, чтобы служить ему, беречь и умножать его. Пока происходит рассуждающий отбор, и человек объективно рассматривает свои дела и дни, молитва, вероятно, не дастся ему. Но как только начнется движение предпочитающего и полюбляющего сердца, так молитва неизвестному Богу станет возможной и естественной. Ибо молитва есть горение сердца о совершенном и к совершенному. Для того, чтобы она началась, не надо никакого удостоверения в объективном бытии Бога, как высшего и абсолютного лица. Достаточно того, чтобы сердце избрало, предпочло и посвятило себя духу, обретенному им в пределах своего собственного опыта. Это еще не вера в Бога, и предпочтенное не есть еще Бог. Это есть всего лишь лично испытанный и сердцем узнанный край ризы Божией или благодарный и радостно принятый дар Его благодати. Этого довольно, первое касание и приятие осуществилось, и молитва может начаться.
Это был фрагмент аудиоверсии книги философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно-опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».